День за днем, год за годом, линейный ход времени. Оно ползет, бежит, летит в одном направлении, а мы решаем сиюминутные задачи, часто теряя по пути радость, возможности, смысл. Но рано или поздно такой поток жизни приходит к определенной точке. Кто-то назовет ее духовным тупиком, а кто-то – отчетом нового этапа. Ведь если именно в такой момент человек начинает искать смыслы, то обязательно услышит Божий призыв. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина».
Вот такой пирог для веселой семейки. Капустный.
Сегодня мы все ретро-вники Челябинской области. В гостях у многодетной семьи настоятеля Свято-Покровского прихода иерея Алексея Туранина и его жены, матушки Елены.
Святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам.
Семейный хор звучит красивым многоголосием. Силы ему добавляют старшие сыновья. Они получают высшее образование в разных городах, но каникулы дома святое – радостное время для всех. Дети отца Алексея и матушки Елены уже родились в семье священника. Молитва, свет христианской любви осветили их детство и дорогу в будущее. Иван учится в Санкт-Петербургской духовной семинарии, Дмитрий – в Кировском государственном медуниверситете. Лев и Маша – школьники. Для того, чтобы дать всем детям жизненный старт вместе с Богом, их мама, матушка Елена, должна была пройти свой путь. Матушка Елена родилась в Челябинске, отец из казанских татар. Семья его деда в свое время попала под репрессии и была сослана из Казани в Магнитогорск на стройку коммунизма. Стройка далась потерей здоровья и болью, которая на всю жизнь глубоко осела в душе. Матушка Елена это знает со слов своей бабушки, Абики по-татарски. Кроткая, терпеливая, любящая, она стала для внучки образцом жены и матери.
Я считаю, вообще каждый человек должен свои корни знать, вот, их уважать и как-то с почтением относиться к своей истории.
Репрессии могли сломать физически, но сильный духом человек становился еще сильнее и передавал эту силу детям и внукам. Папа матушки Елены в 1976-м сам вышел из рядов коммунистической партии. Очевидцы знают, это было поступком.
Папа всегда меня вот учил, что не надо ничего бояться, вот, надо быть самим собой в любой ситуации. Я помню, как-то из школы пришла, во втором классе училась. Ну и с таким возмущением пионерским ему рассказываю, что вот мальчишка один у нас там в классе, все его бьет, и все его боятся, все перед ним, мне это так говорю, видеть больно.
Папа выслушал и сказал, даже ты можешь его остановить, если не будешь бояться. И добавил, попробуй защитить кого-нибудь. Она и защитила.
Получила удар кулаком по лицу. Вот. Я, по-моему, даже упала, потому что я не помню дальше, что было. Вот. Но самое удивительное, что больше он никого не бил после этого.
Силу духа Елена показывала еще не раз. После 9 класса поступила в художественное училище на декоративно-прикладное отделение. Она погружалась в творчество, а творчество погружало и ее в странные размышления.
По моим наблюдениям, все, кто учится в таких вот творческих заведениях, не было никого, кто бы не искал. Эта жажда была у всех.
И она искала. Стала задумываться о Боге, стала Его призывать. И Господь постепенно открывал ей людей верующих. Они, оказывается, были рядом.
Я была полностью просто ими поглощена, потому что это было настолько для меня, вот знаете, когда вот Я даже помню сам этот момент, когда я поверила.
Было солнце, чистое небо и ощущение света, ранее неосознаваемое. Оно, как невидимое облако, теплом проникло в самое сердце. Родителям Лена об этом не рассказала. В разной конфессиональной семье вообще было не принято говорить о вере. Но они заметили, что с дочерью что-то не так.
Я стала вставать рано утром и уходить на службу. Вот тогда-то мама меня спросила, куда ты ходишь?
Тогда девушка призналась в храм. Это признание вызвало у мамы смятение, а папа начал серьезный разговор.
Я уважаю то, что ты вот пришла к Богу. Вот, но, значит, нужно выбрать мусульманскую веру. Вот. Поэтому, ну, на что я ему сказала, что я не могу выбрать мусульманскую веру, потому что я уже нашла то, что искала.
Тогда папа вскипел. Примешь православие, я от тебя откажусь. Но для Елены, которая ощутила призыв Бога, даже это не стало препятствием.
18 лет мне исполнилось, вот. И через 2 недели я крестилась. Ну и чтобы как-то ситуацию не накалять, не рассориться с родителями, по совету священника, который меня крестил, я ушла из дома. Конечно, такого не ожидали. Стали меня искать везде. Нашли. Нашли, вернули домой. Сказали, что не будут больше меня трогать.
Учась в училище, Елена начала подпевать на клиросе и поняла, что в будущем хочет работать только в храме. В институт поступать не поехала, послушала настоятеля и осталась на клиросе. Решение приняла как раз в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. О том, как важен для незамужних девушек этот праздник, она узнала случайно. Шли с мамой, встретили прихожанку того же храма.
Не знаешь, Лен, кто сегодня первый в храм пришел? Из девушек. Я говорю, я. Ну, давай смеяться. А что такое? Она говорит, так сегодня же Покров. Кто в храм пришел, первая девушка, та скоро и замуж выйдет.
Тот случайный разговор мама приняла как шутку. Не знала, что Лене уже нравится скромный алтарник Алексей, которого настоятель благословил читать на клиросе. На 5-й день после праздника Покрова девушка осталась в храме помолиться Божьей Матери.
Читала каноны, своими словами попросила Матерь Божию, чтобы она мою судьбу управила. Собиралась выйти из храма, как открывается келья, и выходит наш чтец Алексей. Значит, ну вот, сделал мне предложение.
Они практически не знали друг друга. Но в тот момент его поступок стал для Лены ответом на ее молитву. И она согласилась. Сказать, что дочь очередной раз повергла смятение родителей, ничего не сказать. Они втайне надеялись, что любимая девочка вот-вот выберется из, как они считали, церковного плена.
А теперь я, значит, выхожу замуж за человека, который работает в церкви, и, значит, уже не выбраться будет совсем никак.
Чтобы не усугублять домашнюю обстановку, Елена предложила Алексею день, назначенный для обоюдного знакомства, перенести.
И что же, вернувшись домой, я вижу, значит, нарядную маму с пирогами, отца, который отпросился с работы. Ну, где жених? Я говорю, как, ну, вы же там его растерзать собирались. Нет, мы его ждем.
И на следующий день состоялся личный разговор будущих тестя и зятя. После него отец Елены брак благословил, и мама тоже. Ровно через месяц было венчание. В течение полугода отца Алексея рукоположили сначала в диаконы, потом в священники.
Церковь – это как бы такой космос, пространство. То есть это там, то есть нас могут узкие цели какие-то, там заболел, пошел, пришел в храм или там какие-то толчки. Но на самом деле тут как бы открывается пространство, такое, ну, подлинность, там, космос какой-то.
Когда молодая жена стала молодой матушкой, признается, гордость ее просто подняла над людьми. Она не осознавала, насколько это мешает и ей, и прихожанам, пока Господь ее не привел в Оптину пустынь. Была исповедь, во время которой священник ее словно не слышал.
«Ты откуда?» – говорит. «Да вот из Челябинска. Где ты работаешь?» «В храме». «Кем?» «Матушкой». С таким ему. «Матушкой я работаю». «Понятно все», – говорит.
И дал ей прочесть книгу «Помощник и покровитель». А там простыми словами о гордости до самого сердца.
Такую болячку он мне, говорится, вскрыл, что я рыдала, наверное, целый час там. Подошла к нему с этой книгой и говорю: «Батюшка, я все поняла. Ну иди с Богом», говорит.
Оптина пустынь со временем познакомила ее со схиархимандритом Ильем, который стал ее духовным отцом. Само знакомство было чудом.
Батюшка поворачивается ко мне и: «Иди сюда», говорит. Я подхожу, а он меня в сторонку отводит, вот к мощам ставит, такой говорит: «Ты что-то хотела спросить?» И мне так вот сделалось как-то тепло от его вообще взгляда, от его обращения. Я собиралась что-то ответить, а тут уже из алтаря: «Батюшка, службу надо начинать». Он говорит: «Подождите». Представляете, тишина такая. И батюшка меня хочет выслушать. Вот тут у меня полились слезы. И стыдно мне. Говорю: «Батюшка, простите меня».
Она смогла задать вопрос, который ее тревожил. Получила ответ. Разговор проходил рядом с ракой одного из оптинских старцев.
Я думаю, завтра прям подойду и посмотрю, что это за святой. Ведь батюшка, это, наверное, не случайно меня подвел. И посмотрела. Лев Оптинский. Через 2 года именно в этот день у меня родился Лев.
Лев – третий ребенок в семье. После него появилась на свет Машенька. А в минувшем мае – Лиза. Лиза родилась в день великого церковного праздника – Преображения Господня. А путь преображения никогда не бывает легким ни для самого человека, ни для его близких. Через год родные узнали диагноз девочки – детский церебральный паралич.
Они очень много пытались делать, то есть они очень много с Лизой занимались и плаванием, и массажем, и гимнастикой, и всем. То есть у девочки есть все данные, чтобы она когда-то встала на ноги. Они ее к этому вели.
Сейчас девочку ведет к этому семья Тураниных. В течение прошлого года Лиза потеряла всех родных – бабушку, папу и маму. Отец Алексей в свое время крестил девочку, знал ее семью. И вместе с матушкой Еленой одними из первых пришли ее поддержать.
Было вот сильное желание такое просто ее вот прижать к себе. И какая-то такая уверенность, что да неужели нам не хватит места еще и для нее в нашей семье. Мы с батюшкой вышли, и он говорит: «Лиза, мне так понравилась, я бы, наверное, даже хотел бы ее забрать». Ну, тут уже я не смолчала, сказала, что я тоже хочу ее забрать. Мы придумали занятия для всех, чтобы иметь возможность пообщаться. Мы лепили замок, он до сих пор там стоит у нас. Мы все вместе его лепили, и Лиза лепила с нами.
Когда представители опеки предложили Лизе остаться в этой семье, она сказала: «Я попробую».
И по сей день пробуем, потому что каждый день... Бывают ситуации, когда и мы к ним не готовы, и она не готова к чему-то. Вот. Ну, находим какие-то пути разрешения.
Когда Туранины приняли ответственное решение стать для Лизы приемной семьей, матушка Елена узнала, что ждет ребенка, 5-го, спустя 10 лет после Машеньки.
Неужели это со мной? И неужели это я? Ну, какое-то чувство какого-то недостоинства, наверное.
Или благословение Божие, его дар, награда, проявление любви. Теперь вся семья живет в этой благодарности и в радости ожидания появления на свет новой души. Служение многодетной матушки Елены не замыкается только на семье. Она ведет социальную работу в приходе. Она вместе с единомышленниками подготовила к изданию книгу памяти жертв политических репрессий, в которой запечатлены судьбы почти 10 тысяч человек. А про свои проблемы, в частности со здоровьем, матушка не любит говорить. Просто каждый день молится, благодарит духовного отца за его молитву, маму, которая всегда рядом и во всем поддерживает. Благодарит Господа за тот путь, который однажды указал.
Любовь-то не когда друг на друга смотрит, а когда смотрит в одном направлении. Вот это чувство, оно, да, очень поддерживает и объединяет.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.